Однажды Господь даровал Николаю встречу с руководителями республики. Тогда еще не было президентства, а рулевым республики была коммунистическая партия во главе с первым ее секретарем Усубалиевым. К нему на прием пригласили руководителей четырех главных конфессий Кыргызстана: православного благочинного священника, старшего проповедника субботников, старшего мулу мусульман и старшего пресвитера баптистов. Таким образом, Николай тоже оказался в числе приглашенных. В кабинете первого секретаря присутствовали многие другие руководители республики. Встреча была организована с целью знакомства с руководителями основных религиозных конфессий Кыргызстана и их участия в республиканском журнале «Литературный Кыргызстан». Выступали все по порядку. Николай рассказал собравшимся о вероучении евангельских христиан-баптистов и их деятельности, и всем присутствующим подарил по Новому Завету. Руководителям всех четырех конфессий предложили публиковать в журнале свои духовные статьи и проповеди. По словам главного редактора, от этого авторитет журнала вырастет и больше станет подписчиков, потому что в нем появится новая живая струя. Так длилось несколько лет. Это было большое свидетельство о Боге через светский журнал. Потом Николаю объяснили, что компартия как открыла христианам доступ к журналу, так и закрыла. Но дьявол поздно проснулся. Люди уже многое узнали о Боге, а также о различных религиозных направлениях в Киргизии и, в частности, во Фрунзе. Особую силу Божию и его всемогущество Николай испытал при изгнании бесов. За свою многолетнюю практику пресвитерства ему пришлось участвовать в таком служении только дважды. Первый раз родственники бесноватой пожелали, чтобы братья для изгнания бесов пришли к ним домой. Изъявили желание идти в эту семью семь братьев. Помятуя, что сей род изгоняется только постом и молитвою, братья провели день в посте и молитве, и вечером пошли. После предварительной беседы с родственниками зашли в комнату к бесноватой. Обступив кровать, где лежала укрытая простыней больная, все семь братьев положили руки на ее тело и начали по очереди молиться. После молитв двух братьев начал молиться третий. Но после нескольких его слов все услышали громкий звук, похожий на хлопок, и молитва прервалась. Братья открыли глаза и увидели испуганного брата, сидящего в дальнем углу комнаты, и услышали неприятный скрипучий голос. «И ты, блудник, пришел меня изгонять! В тебе самом бесы!» На этом изгнание закончилось. Потом этот брат рассказывал, что его кто-то сильно ударил по щеке, он упал и по полу проехал до угла, где его и увидели братья. Да, огромную силу имеет сатана, но Христос намного сильнее его. Он победил все силы ада и одержал победу над сатаной, отобрав у него ключи от ада и смерти. Такую же силу Господь дал и своим последователям. Читайте Евангелие от Марка, 16 глава. Только этим последователям нужно иметь крепкую веру и чистое сердце. И однажды Бог найдет пути и средства открыть перед всеми, кто есть кто. Странствующий философ Григорий Сковорода сказал: «Руки, которые должны очищать других, должны быть сами чисты». Другой муж Божий утверждает: «Для Бога нужен хоть слабый, но духовно живой и преданный ему человек. Живой же мертвец не пригоден ни для какого Божьего дела». В другой раз Николай принимал участие в молитве над бесноватым молодым человеком. Желающих нашлось только пять человек. После откровенной беседы друг с другом и исповеданием перед всеми, братья провели 2 дня в посте и молитве. На 3-й день братья были у бесноватого. Последний перед приходом братьев объявил своим домашним, что к нему идут братья, но они ничего не смогут сделать. И действительно, бесы долго не хотели уходить. Братья по очереди совершали молитвы, но бесы не уходили. Молодого человека подбрасывало так высоко и с такой силой, что его не могли удержать 5 мужчин. 30 минут шла борьба. Наконец, бросив его на пол, бесы вышли через окно, которое с шумом вылетело на улицу. Молодой человек лежал бледный и обессиленный. Его подняли с полу, положили на кровать, и он тотчас же заснул. Проспав 2 с небольшим часа, он проснулся и заговорил ровным, спокойным голосом, а затем попросил есть. Больше бесы его не беспокоили. Он вел тихую христианскую жизнь и даже стал петь в хоре и проповедовать. Слава Богу, что и сегодня Господь силен давать пленным освобождение и отпускать измученных на свободу. Луки 4:18. Слава Тебе, Господи! Слава за освобождение и свободу всем желающим и идущим к Нему! Хочется сказать служителям Церкви Христовой, посмотрите, сколько сегодня вокруг вас несчастных, которых пленил сатана. Прислушайтесь к стонам этих пленников. Помогите им освободиться от сетей дьявола, пользуясь силою Господа нашего Иисуса Христа. Не говорите, что вы не имеете силы. Для этого не сила нужна, а вера и христианская жизнь с исполнением воли Господней. Ибо так написано: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. «Не ваша сила пусть будет видна, а сила Божия, и с этой силой вы все возможете. Если вы думаете о себе, что вы немощны, тогда эти слова как раз для вас. Дерзайте, братья!» В связи с этим вспоминается одна интересная встреча. Однажды в четверг, когда у Николая был приемный день, в его канцелярию при молитвенном доме пришел один человек и попросился на прием. Через несколько минут Николай увидел у раскрытой двери человека, который вежливо поздоровался и сказал, что он хотел бы лично видеть человека, назвав имя и фамилию Николая. «Хорошо», – отвечал Николай, – «проходите и садитесь». Тот прошел, сел и молчал. «Что же вы молчите? Говорите, по какому вопросу вы пришли?» Мужчина удивленно посмотрел и снова повторил, что он хочет лично видеть Николая, и поинтересовался, когда он сможет его увидеть. Николай с удивлением и каким-то непонятным беспокойством посмотрел на посетителя, определяя, не больной ли перед ним. Но одежда посетителя, его манеры и поведение в целом говорила обратное. «Я вас слушаю. Я тот человек, которого вы ищете», — сказал Николай и, встав из-за стола, подошел к нему. «Что вы хотели от меня?» Тот с удивлением посмотрел, затем зачем-то встал тоже и принялся осматривать Николая с головы до пят. Помолчав, он произнес: «Нет, вы не похожи на него. Я представлял вас другим. Когда я стал читать ваши духовные статьи в журнале «Литературный Кыргызстан», когда слушал о вас отзывы знакомых, я нарисовал для себя ваш образ, и вы в моем воображении были совсем другой, а вы даже и ростом не выделяетесь». Долго говорили они в тот день, расстались с хорошими знакомыми и потом не раз еще встречались. На прощание посетитель, оказавшийся писателем, сказал: «Вы имеете широкую известность, о вас много говорят, не вскружило ли все это вам голову?» И добавил: «Я лично заболел этой болезнью». Николай ответил, что он считает себя маленьким человеком, какой он и есть на самом деле. А маленького человека посади хоть на самую высокую гору, он останется маленьким. А если что-то и сделано, то это не он, а Господь, его сила и его всемогущество. Ему и принадлежит вся слава. Оба улыбнулись и дружелюбно распрощались. После ухода посетителя Николай подумал: если бы не наши человеческие немощи, кто бы признал, что секрет успеха служителя в силе Божией и только в ней? Но когда ты скажешь: это не я, а Бог всемогущий сделал, это самый убедительный аргумент, что с нами, немощными, всесильный Бог. И не мы, а Бог совершает чудеса. И люди, видя совершенное, соглашаются с этим. Как жаль, что некоторых служителей Божиих одолела сатанинская гордость, и они все успехи в служении приписывают себе. Дьявол поймал их в эту крепкую сеть. Такие гордецы сами на себя навлекают Божий суд, ибо Бог гордым противится. Более того, они идут прямой дорогой в ад, где приготовлено место первому гордецу, дьяволу и его слугам. На могиле мужа Божьего и евангелиста Григория Сковороды по его просьбе написано: «Мир ловил меня, но не поймал». Помните это, дорогие братья, мир ловит нас, расставляет сети, охотится за нами, готов поглотить нас, как рыкающий лев, но мы должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Особым благословением Николай до сих пор считает свою поездку на святую землю в Израиль. Это знаменательное путешествие берет свое начало, как и все великое, с малого. На отчетное республиканское совещание в 1990 году приехали братья из ФСБ во главе с председателем Союза братом Василием Ефимовичем Логвиненко. В субботу вечером после совещания братья, собравшись в доме Николая, беседовали на разные темы. Николай спросил: «Почему так получается? Русская православная церковь ежегодно посылает своих представителей на святую землю, а от нашего союза баптистов еще никто и ни разу не посетил как паломник ту землю, где воплотился, жил, ходил, проповедовал и умер наш Спаситель Христос. Это несправедливо». И тут же сделал предложение: «Вот вы, Василий Ефимович, собираетесь уходить со служения председателя Союза. Так сделайте перед своим уходом что-нибудь особо памятное для нашего братства. Добейтесь разрешения для нашей братской делегации посетить Израиль. Это мечта моей жизни», – закончил Николай. Да, это так. Как только Николай познал Христа как своего Спасителя, он полюбил Библию, и у него загорелось желание побывать на этой земле, по которой ходил Христос. Это желание еще более возросло, когда он прочел книгу доктора Фрея «Земля, где жил Иисус Христос». Мечтал и верил, что однажды так и будет, и его ноги ступят на эту землю. Братья уехали, но просьбу эту не забыли. Они возбудили ходатайство и благодаря зарубежной миссии, взявшей на себя всю организацию и расходы, эта поездка состоялась. Осенью 1991 года делегация ФСБ в количестве 14 человек с самолетом вылетела на остров Кипр, а оттуда паромом по Средиземному морю прибыла в Израиль. Как только сошли на берег, Николай снял обувь, преклонил колени и поцеловал землю со словами: «Слава Богу! Я, наконец, на святой земле!»
«Земля-то святая, Коля!» – проговорил Иван Семенович Гнеда, руководитель делегации. «Но люди здесь не святые!»
8 полных дней. С раннего утра и до позднего вечера братья путешествовали по Израилю. Они побывали во всех известных иванских городах, связанных с жизнью Иисуса Христа. Все посмотрели, все зафиксировали в блокнотах, на фотографиях и видеокассетах, и счастливые возвратились домой прямым рейсом Тель-Авив-Москва. После возвращения из Израиля почти во всех общинах Киргизии были сделаны сообщения о поездке на Святую Землю. Вместе с Николаем все дети Божии радовались, благодарили Господа и молились об Израиле. Об этом путешествии у Николая до сих пор сохранились светлые воспоминания.